1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю, я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Аминь». Прежде чем мы перейдем к тексту, я предлагаю перейти к нашему воображению. Давайте представим, что к нам обратился кто-то и попросил нарисовать картину Центральной Церкви. Вот как она выглядит, по вашему мнению? Какой-то эскиз, не ролик, не интервью, не что-то такое длинное, а один кадр, картина Центральной Церкви. Я уверен, что у каждого в голове возникла своя какая-то картина. Кто-то, может быть, бы выбрал за ракурс нарисовать здание, кто-то что-то еще, но я думаю, что большинство, в том числе и я, стали бы рисовать богослужение. Людей, зал, как мы собрались, как мы общаемся. Не знаю, может быть, праздник, жатвы, Рождество, может быть, вот такое собрание. Какое-то одно из наших собраний. Вот в этом отрывке, который мы читаем, Петр тоже рисует картину церкви. Даже не церкви того времени, а скорее церковь, какой бы он себе ее видел, какой бы он хотел. И знаете, когда мы рисуем картину, сюжет может быть очень похожий. Несмотря на то, что многие из нас выбрали бы похожий сюжет богослужения, но были бы очень разные оттенки. И вот эти оттенки раскрывают гораздо больше сути, чем даже общий фон. Ну, например, вот эта картина, которую мы бы нарисовали, она бы была черно-белая или цветная? Или какие были бы выражения у людей? Они смеялись, улыбались, или они были бы серьезные, или бы они молились, может быть, кто-то каялся и плакал. То есть какие-то маленькие оттенки на самом деле раскрыли бы гораздо больше, чем даже общая картина. Вот в этом отрывке Петр раскрывает, на мой взгляд, 5 таких оттенков церкви, которые сегодня куда-то уходят на второй план, но которые он 2000 лет назад говорит: «Я бы хотел, чтобы они в церкви были. Христос бы хотел, чтобы они были». И сегодня мне бы хотелось на них посмотреть. Может быть, в них мы найдем пользу и для себя. Первое, он, обращаясь к пасторам, говорит: «Служите охотно и из усердия». Знаете, на самом деле, о ком бы мы ни говорили с вами, о пасторах, о служителях, об остальной церкви, неважно. Важно, чтобы, идя за Богом, в нашем сердце было желание, был интерес, была страсть по Богу. Вот христианство никогда не было и не должно стать черно-белой религией, серыми буднями, которые просто повторяются раз за разом. Христианство – это огонь. Знаете, даже когда ты трудишься для Бога, когда ты что-то делаешь, это может превратиться в какую-то рутину, потерять какую-то такую жизненность. И Петр говорит: пусть ваша картина будет не такой. Павел, говоря о своей жизни, мы все знаем эти слова, говорит: «Я ни на что не взираю, не дорожу собственной жизнью, только бы с радостью совершить труд мой». Интересно, он говорит не просто совершить, не просто дотерпеть, не просто дойти. Он говорит: я хочу с радостью сделать то, что я делаю. Вот этот оттенок слова «радость», оно как бы переворачивает этот текст. Павел говорит, я хочу не просто трудиться для Бога, я хочу радоваться, идя за Богом. Или другой текст мы читаем, доброохотно дающего любит Бог. Не просто дающего, не просто того, кто жертвует, того, кто отдает, нет, но того, кто делает это с добрым сердцем, со своим желанием. Тот, кто делает это из желания, а не из необходимости. Когда я хочу, и я отдаю. Вот такого любит Бог. Серая христианская жизнь – это ненормально. Если вдруг картина нашей церкви у кого-то в голове возникла, что она должна быть черно-белая, это ненормально. Что-то идет не так. Давид горел мечтой построить храм. Его ничто не могло остановить. Это была его страсть. Даже когда Бог сказал ему, слушай, Давид, ты не построишь, это невозможно. Сам Бог стал препятствием перед ним. Он сказал, Господи, даже если не построю, я все подготовлю. Я сделаю все, чтобы Соломону осталось только друг на друга кирпичи поставить. Ничто его не могло остановить, потому что в его сердце была эта страсть. Ефесская церковь, Откровение, когда мы читаем, Христос говорит, вы так много делаете, вы такие молодцы, но есть проблема. Вы оставили первую любовь. Вот этот огонь в вашем сердце, он потух. Я вообще на самом деле удивляюсь, как им удавалось вот в век такого противостояния сохранить тот уровень труда, который они делали. Остаться для Бога деятельными, действительно принести много плода, в то время как в сердце не было любви. Как можно идти? Но им это удавалось. Иисус Христос сказал в Луки 12:49, «Огонь я пришел низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Если мы сегодня вдруг стали равнодушны, если вдруг христианство стало, знаете, какими-то серыми буднями, проблема не в Боге, проблема не во временах, проблема в нас. Мы поем вот эту песню молодежи, по крайней мере, часто, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господи». А если честно, а желает? А желает моя душа к Богу так, как лань желает воды, когда ничто меня не может остановить? Петр говорит, что нам должно быть интересно жить с Богом. Бог зажег в наших сердцах огонь. Не тушите его. Разжигайте, возгревайте. Помните 10 дев? Половина из них уснула, пока ждали жениха. Нам нельзя допустить того, чтобы на нашей картине церкви половина людей была спящими. Мы не должны стать тем поколением, той частью нашего поколения, которое уснет, встречая Христа. В наших сердцах должен гореть огонь. Вторая вещь, второй оттенок, о которой он говорит, дальше снова обращаясь к пасторам, он говорит, служите примером для церкви. Павел то же самое скажет Тимофею, будь образцом для верных. Но неужели это только к пасторам? Неужели кому-то дано в церкви право быть кем-нибудь угодно, но не примером? Нет, конечно. Каждый из нас должен быть примером для этого мира. Каким примером? Примером знакомства с Богом. Примером того, что мы имеем отношение с Богом, с живым Богом, с настоящим. Мы не религиозники, не фанатики, нет. Мы знаем живого Бога. И в этом нам нужно быть примером. Фарисеи были теми, кто знали религию от и до, но не знали живого Бога. И Христос говорит, не будьте как они. Они много красиво говорят, но живут не так. Лучшая проповедь, которую мы можем сказать, это наш пример. Пример нашей жизни. И чем больше говоришь проповедей, знаете, честно, тем страшнее. Потому что кажется, что ты какую-то особую ответственность на себя возлагаешь. Но Бог говорит, что каждый из нас должен быть примером друг для друга. На мой взгляд, вообще это самая главная часть христианской жизни. Это и есть христианская жизнь – быть примером в отношениях с Богом. показать, что я действительно знаю Бога. Так пишет нам и Евангелие: вы свет этого мира, вы соль, вы письмо Христово. Не суть в том, чтобы найти для себя пример и сказать: ты для меня пример, буду у тебя учиться. Суть в том, чтобы самому стать этим примером. Знание Библии никогда не изменит этот мир. Этот мир может изменить только практика жизни по Библии. Был такой очень хороший пресвитер Леонард Равенхилл. Он сказал такие слова: «Внешний мир не ждет нового определения христианства. Он ожидает новой демонстрации христианства. И церковь, и мир сегодня нуждаются не в особо одаренных людях, в талантах, в каких-то звездах, нет. И церковь, и мир сегодня жаждут примера христианской жизни. Когда мы станем примером друг для друга и для них, сегодня перед каждым из нас такая задача. И это неотъемлемая часть христианской жизни, картины церкви. Ведь как мы нарисуем людей? Как в пандемию, когда между каждым 1.5 метра, или, может быть, просто которые рядом, или которые обняли друг друга и смотрят друг другу в глаза. Это очень маленький штрих, но раскрывает очень много. Третья вещь, о которой говорит Петр, обращаясь уже ко всей церкви, он говорит о смирении. На самом деле, знаете, не очень популярное слово в нашем мире – смирение. Не так часто его услышишь где-то. Слышишь другие вещи – самооценка, какое-то самопознание, развитие и так далее. А смирение – ну, как бы, какое смирение? Но важный факт в том, что Бог не будет использовать ни одного человека до тех пор, пока не проведет его дорогой смирения. Пока не покажет ему, кто он и кто Бог. Это больно, это неприятно, это сложно, но мы не должны сопротивляться этому. Мы должны радоваться этому. Почему? Потому что если Бог вас смиряет, если Бог нас смиряет, это значит, Он готовит нас к тому, чтобы нас использовать. Значит, Он уже решил, где и как нас использовать. Но сейчас нам нужно пройти этим путем смирения. Я как-то молодежи рассказывал эту историю. Она произошла очень давно в моей жизни, но, наверное, церкви еще не рассказывал. Я как-то поехал на посещение с братьями. Нас было, по-моему, 5 человек. Мы ехали на машине. Меня попросили поучаствовать тоже в слове. И я подумал: ну что готовиться? У меня много готовых конспектов. Пока в машине будем ехать, я наверняка что-нибудь там выберу, посмотрю и скажу. Но 5 братьев в одной машине, конечно, было не до подготовки. Мы общались, 60 километров ехать, где-то час мы ехали. Но я не успел ничего посмотреть, поготовиться. Быстренько на скорую руку что-то выбрал. И вот собрание, вышел, прочитал текст, начал говорить. И знаете, произошел удивительный момент. Как будто все выключилось. В моей голове наступила абсолютная тишина. Ни одной мысли, ни одной вообще идеи. Хотя передо мной конспект, я его уже говорил, знакомый текст, но абсолютная тишина. И одна фраза: ты можешь сам? Давай. Я смотрю в зал, люди смотрят на меня, улыбаются, не понимают, что происходит, а я молчу. У меня вообще нечего им сказать. У меня уже мурашки по коже. Я стал потеть. Я думаю: Господи, прости меня. Стою и молюсь, а они смотрят на меня и не понимают, что происходит. Но в тот момент я понял, что даже если у тебя есть конспект, даже если ты уже знаешь, что ты говорил, но без Бога ты никто. Когда ты думаешь, что ты что-то можешь, ты ничего не можешь. Бог будет действовать. Когда ты смиряешься и говоришь: Господи, ты веди, тогда Бог ведет. Когда я смотрю на Давида, вот этого прекрасного юношу, о котором сказал Бог: вот муж по сердцу моему. Но зачем, Бог, гоняешь ты его по этим горам? Зачем Саул за ним гоняется? Зачем вся эта история? Почему бы не поставить столь прекрасного юношу на царство? Но Бог проводит его дорогой смирения. Это ему нужно было. Зачем Павлу нужно было жало в плоть? Нужно было. Мы не понимаем, но Бог видит. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог каждого из нас будет учить смирению. Но учить смирению будет не здесь, в зале, когда мы слушаем проповедь. Нет, это так. Вот когда мы выйдем отсюда, когда закончится собрание, когда мы начнем общаться друг с другом, когда мы пойдем на работу, на учебу, когда мы встретимся с домашними, вот там будут уроки смирения. И вот их нам нужно воспринимать именно как тот момент, когда Бог нас воспитывает. Не когда жизнь нас бьет, «Господи, что же происходит?» Почему никто не считает меня за человека? Нет. Бог меня воспитывает для того, чтобы завтра еще больше использовать. Радуйтесь этим вещам. Но на самом деле есть парадокс. Знаете, это легко говорить о собственной гордости, вот так с кафедры или где-то разговаривая друг с другом, говорить, вот так меня Бог смиряет. Но когда вдруг другой говорит тебе, слушай, как ты гордый человек, вот тогда внутри что-то вдруг закипает, и думаешь, да ты кто такой? О себе-то легко говорить. Но когда другие о нас говорят, почему-то вдруг это не так легко слушается. Знаете, Бог хочет нас смирять. Зачем? Для того, чтобы использовать. Если мы вернемся к аналогии с картиной, что должно быть в центральной части картины центральной церкви? Здание, помпезность. Может быть, какие-то видные гости, которые у нас бывали. Может быть, какие-то оркестры, хор, я не знаю. Показать, что мы действительно центральная церковь. Или наоборот, что-то простое, скромное, тихое. Я скажу за себя. Я бы, наверное, в центральной части нарисовал что-то значимое. Почему? Ну, чтобы видно было, что картина центральной церкви. Но вопрос не в том, что я хочу нарисовать, а что Бог будет рисовать. Знаете, нам хочется в своей жизни какой-то значимости, что ли, статусности, а Богу хочется смирить нас для того, чтобы потом использовать. Петр советует, не бойтесь дороги смирения, бойтесь дороги гордости. Четвертый момент, дальше он говорит в этом тексте, Петр, все заботы ваши возложите на Него. Это доверие. Христианский путь – это вообще путь повседневного доверия Богу. Я уверен, что каждый из нас, как истину, это знает, признает и говорит, да, мы конечно, обязаны доверять Богу, и мы, конечно, это делаем. Но вопрос не в том, во что мы верим, вопрос в том, что мы практикуем. Вот в Писании мы видим очень много таких примеров, знаете, когда Гедеон, помните, выколачивал, сидел в этой яме, и Бог приходит и говорит, пойдем, будешь спасать народ. Он говорит, Господи, я Тебе, конечно, верю, Ты Бог, наши отцы, но давай проведем эксперимент с шерстью. И когда он состоялся, он говорит, я, конечно, верю, но давай еще раз проведем эксперимент с шерстью. Или Моисей, когда Бог призывает его. Он говорит, Господи, я Тебе верю, что Ты можешь вывести, но пусть Аарон говорит, пусть не я, пусть кто-то другой. Потом пройдет, когда время, конечно, и Гедеон, и Моисей станут великими людьми. Они станут фактически даже другими людьми. Очень похожая вещь произойдет в жизни Авраама. Ты мне веришь? Конечно, верю. Но тогда принеси своего сына в жертву. Как так, Господи? Ведь ты же обещал потомство, ведь ты же все обещал. Но ты же мне веришь. Тогда иди сделай. Знаете, вопрос доверия, это же, он проявляется вот в обычной жизни. В том, насколько мы на самом деле часто стоим на коленях. Какие вещи мы открываем Богу, какие вещи мы решаем сами. Как часто мы, как церковь, становимся на коленях. Это и раскрывает нашу способность доверять Богу. Когда мы рисуем картину своей жизни или картину церкви, нам так хочется нарисовать, знаете, вот как нам видится. Но бывают кусочки, ты рисуешь, а оно стирается. Оно стирается, ты рисуешь снова, а оно стирается и не рисуется. И думаешь, почему? А потому что Бог хочет нарисовать по-своему. Это не важно, как ты хочешь нарисовать. У Бога есть свой план. Был план на жизнь этих людей, есть план на твою жизнь. Иногда нам кажется, ну почему, Господи? Я ведь так планировал, я-то ведь так хотел, я ведь все сделал для этого. А Бог говорит, нет, картина будет моя. Да, ты участник, но ты помощник. Рисую ее я. Бог стоит за всем этим. Поэтому наша задача – доверять Ему. Он точно знает, что Он делает. И последний штрих, о котором говорит Петр, это противостояние. Он говорит, наша жизнь не в саду Эдемском. Против нас самый сильный соперник, само зло, дьявол. И он говорит, вы не просто убегаете, вы не просто боритесь. Он говорит, вы противостойте ему. Почему? Потому что он не поиграть с вами хочет. Он хочет вас убить. Он ищет того, кого убить. И вы кандидат. И он говорит, поэтому ваша жизнь – это противостояние. С одной стороны, вы идете за Богом, но с другой стороны, в мире есть зло. И церковь обречена на то, чтобы с ним бороться. Иисус Христос сказал о Петре когда-то, «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Наш путь – это борьба с грехом и со злом. В Ефесянам Павел пишет, «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять». Мы с вами живем в эпоху компромиссов, когда каждый с каждым пытается договориться, когда грех уже не называется грехом, когда все пытаются сделать каким-то серым, 40 оттенков серого или как там. Но знаете, Бог так не поступает. У Бога по-прежнему есть добро и зло. И Он говорит, ваша задача – быть святыми. Будьте святы, потому что я свят. Так говорит Бог. Не сдавайтесь без боя. Грех не должен иметь над нами власти. Христос боролся до смерти, чтобы дать свободу от греха. Павел говорит, я умер для греха. Вопрос в том, есть ли в нашей жизни сегодня противостояние греху. Или грех – это просто какая-то незаметная часть нашей жизни, с которой мы нашли, как-то поделили пространство и сосуществуем очень удачно и очень спокойно. Если вернуться к образу картины и представить себе картину Первой Церкви, на ней наверняка было бы очень много израненных людей. С шрамами, может быть, с перевязками, может быть, поломанных. Почему? Потому что это противостояние для них чего-то стоило. На нашей картине есть это противостояние? Есть ли место кресту в картине современной церкви? Тот же Леонид Равенхилл сказал как-то фразу, «Как ты можешь разрушить твердыни сатаны, если у тебя нет силы даже выключить свой телевизор? Есть одно, в чем мы нуждаемся более всего. Это нечто, о чем мы не говорим в наши дни. Мы нуждаемся в мощном потоке обличения в грехе». Христианская жизнь – это жизнь в святости. Хотим мы того или нет, и другого варианта быть не может. Это должно быть не только неотъемлемой частью нашей картины, но и неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый из нас сегодня рисует свою картину, картину своей жизни и рисует кусочек картины церкви. Все вместе мы рисуем какую-то картину. И апостол Петр в прочитанном отрывке напоминает нам о важности того, что огонь должен гореть в наших сердцах, что христианство – это не серость. Он напоминает нам о важности того, чтобы мы были примером отношений с Богом. Он напоминает нам о важности доверия, он напоминает нам о важности смирения. И самое важное, он напоминает нам о важности святости, потому что христианская жизнь – это жизнь противостояния греху и злу. Пусть все это будет на нашей картине. Аминь.